Драгоценное ожерелье четырех тем. Первая тема. Обращение ума к Дхарме. Тот, кто хочет пересечь безбрежный океан круговорота жизни, должен решиться приложить усилия, дабы уже в этой жизни достичь покоя и счастья, свойственных освобождению. Человеческое тело, которое трудно заслужить,
должен решиться приложить усилия. Становясь на путь практики, вы должны обладать решимостью прилагать колоссальные усилия, превосходящие усилия обычного человека. Хотя в основном путь Анутара-тантра основан на безусильном присутствии, однако пока это безусильное присутствие не будет раскрыто, вам придется прилагать множество усилий. И прилагая эти усилия, нужно превосходить тамас, клеши, собственные мирские желания и прочее. И пока не будет обретена такая безграничная алмазная воля, трудно стать по-настоящему подлинным практиком. Постепенно эти усилия должны утончаться, они должны перейти с внешнего на внутреннее. И воля становится таким тонким интуитивным инструментом. И усилия должны касаться внимательности, санкальпы, осознанности. И, наконец, вы открываете спонтанный принцип осознанности, который не требует никаких усилий, и, напротив, усилия ему только мешают. Тогда вы избавляетесь от усилия и практикуете безусильное присутствие.
Человеческое тело, которое трудно заслужить и легко потерять, это плод из преимуществ и способностей для изучения и практики дхармы. Если вы имеете его, не стремитесь этим воспользоваться, но не стремитесь этим воспользоваться, вы никогда не выберетесь из океана сансарной жизни. Вы никогда не остановите поток череды жизней, полный множества разнообразных страданий. Вас будет носить по этому нестерпимому, грозному и огромному океану сансары, приливы которого достигают высочайшего из миров, где повсюду расплескана пена болезней и старости, и не видно конца рождениям и смертям. Но тот, кто услышит учение, сможет остановить поток рождения и смерти и уже никогда не покинет высочайшего блаженства.
Что означает услышать учение? Услышит учение означает воспримет его всем сердцем, без искажений, правильно и сможет его применить. Тогда он сможет покинуть круг рождения и смерти. Когда вы слышите учение, старайтесь уловить все, что говорится, а то, что не уловили, прояснить собственным изучением и обсуждением. Не оставляйте непонятных моментов. Когда вы слышите, что есть такая практика санкальпы, изучите все санкальпы, какие есть, и поймите все нюансы их применения. Разберитесь самостоятельно со всем этим. Выберите нужную и практикуйте, не ожидая, пока вам когда-нибудь это разъяснят. Когда вы слышите про управление ветрами и каналами, разберитесь, какие есть 5 главных, 5 дополнительных ветров, какие есть каналы и какой из них самый важный, что означает ими управлять, какие есть методы. Выберите себе подходящие и постоянно консультируйтесь с теми, кто более глубоко знает учение. Узнайте, какие возникают признаки от практики, какие есть трудности и ловушки. И применяйте самостоятельно, не ожидая, пока вас вдохновит кто-то со стороны. Когда вы слышите, что есть нектар, который является заветной целью в ветрах и каналах, разберитесь, что это значит, какие бывают его 10 видов, когда он возникает, что говорится в сутрах по этому поводу и как его достичь. И применяйте эти методы самостоятельно, прилагая величайшее усердие и старание. А когда возникает непонимание, консультируйтесь с теми, кто продвинулся дальше вас. Не ожидая дополнительных наставлений, практикуйте со всей решимостью. Даже иногда превозмогая трудности, тамас, отсутствие воли, апатию, нежелание и прочее. Только тогда вам гарантирован успех. Узнав, что есть секретное учение джоти-йоги, дающее освобождение за одну жизнь, превосходная колесница Анутара-тантры, приводящая прямо в радужное тело, которое дала освобождение многим святым, полностью проясните интеллектуальное учение джоти-йоги с тем, чтобы начать его применять, когда будете готовы. Узнав, что есть ошибки в медитации, такие как расплывание, возбужденность, излишние усилия, 3 ловушки, просмотрите, нет ли у вас таких тенденций, и применяйте правильную медитацию. Узнав, что есть мары, подстерегающие монахов, мирские желания, клеши, скандхи, привязанность, эгоизм, нарушение обетов и многое другое, гордость, критически всматривайтесь в свою душу, анализируйте каждый день, не попался ли я на крючок какого-то мары, и безжалостно вырывайте их с корнем. Узнав, что есть самаи, которые следует соблюдать, анализируйте периодически, насколько мои самаи содержатся в чистоте, а при отклонении их очищайте. Узнав про созерцание в движении, старайтесь не терять ни секунды при движении, зная, что йог не ходит, йог движется в созерцании. Зная о принципе самоотдачи, старайтесь постоянно избавляться от своего эго через служение, через обмен себя с другими. Когда вы так практикуете, это и будет слушание учения.
Если вы сейчас не осуществите просветляющий путь к освобождению, то в будущем никогда даже не услышите слов «счастливое перерождение». Переходя из одного несчастного перерождения в другое, вы не обретете возможности вырваться из круговорота существований. Поэтому сейчас, когда вы имеете человеческое тело, преимуществ и способностей, те из вас, кто наделен здравым смыслом, должны трудиться искренно и с большим старанием. Это принесет вам пользу и блаженство. Так вы достигнете своей цели и поможете в этом другим.
Итак, монах – это тот, который трудится искренне и старательно день за днем, год за годом, в течение всей жизни. И даже когда его жизнь складывается не особо гладко вначале из-за неопытности или старых препятствий, тем не менее он знает, что это следствие его накопленной кармы. И он еще больше старается прилагать свои усилия настолько, насколько он может. Тогда вы вступаете в великое делание, называемое созерцанием. И когда у вас есть такой принцип великого делания, тогда наставления святых о пребывании в естественном состоянии, о безусильном присутствии начинают работать. Итак, Тилопа продолжает наставление Нарупе, устраняя его сомнения. Нарупа уже реализовал все высшие, все базовые практики, все основные качества. И то, чего у него не было, это недвойственного состояния, естественного осознавания за пределами концепций, поэтому у него были сомнения. Так Тилопа продолжает ему давать такие наставления.
Пределами слов и непостижимого для ума. Я, Тилопа, никак не могу тебе ее показать. Постигни же ее посредством своего собственного самоосознания. Ни о чем...
Никто не может вам показать природу ума, пока ваша постигающая ясность на нее не обратится. На нее можно или намекнуть, или дать метод, работая с которым вы обязательно к ней придете. Когда кто-либо спрашивает, что же такое природа ума, я ему говорю: ты получил метод Атмавичара, божественная гордость или другая санкальпа, работай с ним. И метод тебя всему научит. Он покажет тебе ошибки, даст тебе мудрость, опыт. Просто применяй метод. Если ты работаешь с методом, этот метод станет твоим внутренним гуру, если ты с ним тщательно работаешь. И не беспокойся первые 12 лет. Если за 12 лет метод тебя ничему не научит, что невероятно. Тогда приходи, будем думать дальше.
Ни о чем не вспоминай, не думай, ничего не предвосхищай. Ни к чему себя не принуждай, ничего не анализируй, оставь все как есть.
Когда вы слышите эти наставления, вы должны четко понять, что эти наставления относятся к абсолютному измерению, к естественному состоянию, сахаджа-таттве, к принципу недвойственности, видению. И когда речь идет о принципе недвойственного видения, то вступает в силу закон неусилия, естественности, игры, спонтанности, изначальной чистоты, неразделение. Это состояние не имеет ничего общего с человеческими слабостями, клешами, двойственными представлениями. Если мы хотим в него войти, нам следует настроиться на него. Но когда же речь идет об относительном измерении, конечно, здесь мы можем думать, прилагать усилия, отвергать одно и следовать другому, и в этом нет никакого противоречия. Обычно говорят, что так работает метод и мудрость. Метод относительный, мудрость абсолютная. Совмещать относительное и абсолютное – это и есть путь единства двух истин. Обычно неопытные практики путают относительное с абсолютным. Иногда они на абсолютное переносят относительное воззрение. Иногда, наоборот, они пытаются действовать с точки зрения абсолютного, там, где надо применить относительную мудрость. Но истинный практик знает, когда чему следовать и что кому подчиняется. Если вы хотите уехать в Москву, вам нужно разбираться в относительных вещах, к примеру, расписание и стоимость билета. Вам не нужно говорить, что Москва или Нью-Йорк, все это в природе ума иллюзорно. Платить или не платить – это иллюзия. Если вы так думаете, значит, вы совершаете ошибку, называемую потеря действия во взгляде. Вы применяете все развлечение, понимая все нюансы и тонкости относительного. Тем не менее, когда вы это делаете, вы не покидаете естественного состояния, то есть вас не покидает переживание иллюзорности, того, что все на самом деле равностно, того, что все на самом деле подобно иллюзию, и все абсолютно. Но вы это просто не проявляете, вы находитесь в этом состоянии. Тело же ваше в относительном мире проявляется в соответствии с ситуацией. Тогда вы совмещаете относительное и абсолютное. Если вас спросят про абсолютное, вы среагируете спонтанно и мгновенно, самоосвободив все, вплоть до звезд вселенных, жизни и смерти. Если вас спросят про относительное, вы продемонстрируете обычное развлечение, которое учитывает тонкости и нюансы. Тогда говорят, что относительная и абсолютная истина пришла у вас в гармонию. Те, кто погружаются в относительное, теряя созерцание, теряя внемысленное, парадоксальное, абсолютное, вечное и беспредельное, те просто обычные люди, схваченные пастью крокодила сансары. О них следует печалиться. Те, кто отрицают проявленное, отрицают развлечение, пытаются все самоосвобождать и держаться в абсолютном, те не понимают проявленной функции абсолюта, не понимают различающей мудрости, не учитывают, не уважают метод, не учитывают относительное. Их реализация безглазая, безязыкая, их самоосвобождение незрелое. Они не знают, как проявляться в относительном. Наконец, наилучшие – это те, кто соединяют два в одном. Таковы наставления ситхов. Они подобны богам, которые спонтанно играют в пространстве.
Не старайся на чем-то сосредоточиться или что-то припомнить. И тогда сама возникнет, и сама себя осветит природа твоего ума, которую я, Тилопа, не могу тебе показать.
Итак, если вам надо работать с чакрами, вы концентрируетесь на чакрах. Если надо поднять энергию по позвоночнику, вы занимаетесь визуализацией огня. Если вам надо пробудить кундалини, вам надо делать кувшинное дыхание и усердно сжимать бандхи. Но если вам надо открыть природу ума, то вам не надо делать ничего. Вам нужно оставаться в несосредоточенном состоянии, во внемысленном, в бдительном и расслабленном. Не визуализировать, не припоминать чего-либо. Просто созерцать, находясь в Шамхаве Мудре, выполняя 4 установки для тела. Если вы так бдительно созерцаете, ваша внутренняя природа постепенно начнет сама выходить на первый план. Это очень похоже на практику дзадзен, когда говорят: «Просто сиди и ничего не делай. Сама придет весна, трава вырастет сама». «Сама» означает, что ваша изначальная природа проявится сама, спонтанно. Почему она проявится? Потому что вы ей уже обладаете. Если бы вы ей не обладали, она бы никогда и не проявилась. Но поскольку вы ей уже обладаете, как только вы находитесь в спокойном состоянии, и ваши ветры уравновешены, ваш ум расслаблен, отпущен и не зафиксирован, и вы не загадываете будущее и прошлое, и просто находитесь в яркости, бдительности, в готовности и алертности, эта природа сама выходит на первый план, как сокровище вашего сердца. Ее не надо как-то даже вытаскивать. Просто нужно чутко всматриваться в нее. Это и есть созерцание. В отличие от медитации, где вы блокируете мысли и пытаетесь достичь покоя в безмыслии, реализуя дхьяны, в созерцании не обязателен покой для мыслей. Хотя успокоенное состояние благоприятно. В созерцании важна ваша расслабленность и ваша осознанность, которая даже не зависит от покоя мыслей. Мысли, в принципе, могут появляться на периферии сознания. Но осознанность и расслабленность порождают такое состояние, подобное океану. И тогда любые мысли, которые возникают на периферии сознания, они поглощаются и растворяются этим океаном.
Так Наропа получил освобождение. Он молвил: «Путь в том, чтобы, не предаваясь умопостроениям, увидеть неизмышленную, невыразимую и свободную от завес природу ума. И тогда ни к чему кого-то о чем-то спрашивать. Это и есть безупречное, спонтанное самоосвобождение йогина». Так Наропа достиг наивысшей реализации.
Так Наропа, получив переживания, сочинил такие стихи. «Путь высшей мудрости в том, чтобы, не предаваясь умопостроениям, увидеть неизмышленную, невыразимую и свободную от завес природу ума». Вы должны утратить всякую надежду на выражение истины с помощью умопостроений, оторвать свой ум от интеллектуальных операций, от интерпретаций, от логических построений и войти в состояние парадокса за пределами интеллектуальных оценок. Когда вы входите в это состояние, вы понимаете, любые оценки, суждения, логические операции, человеческая логика подобны абсурду, подобны лепету безумца, подобны сплетням или слухам о далеких событиях. Они не могут никак схватить эту абсолютную реальность, поскольку эта абсолютная реальность настолько запредельна, она иррационально безумна в отношении слов. Слова перед ней полностью иллюзорны. Это и есть «не предаваясь умопостроениям». В один монастырь дзен пришел мирянин и спросил старшего монаха, в чем суть дхармы. Монах трижды клацнул зубами и пошел. Мирянин очень удивился и решил спросить об этом настоятеля. Когда он спросил настоятеля, в чем суть дхармы, настоятель трижды клацнул зубами. Мирянин снова удивился. Он сказал, то же самое мне сказал старший монах, никак не могу понять. Настоятель немедленно вызвал старшего монаха и сказал, я слышал, ты ему рассказал, в чем суть дхармы, ты ему открыл великий секрет, в чем суть дхармы. Так в чем же он? Что ты ему сказал? Старший монах трижды клацнул зубами. Настоятель ударил его посохом и прогнал. Оба, и старший монах, и настоятель, знали секрет внемысленного. Поэтому они пытались сделать передачу, пробудить мирянина. Ни в первый раз, ни во второй раз мирянин не понял. Но почему же настоятель потом ударил его посохом? Очевидно, потому что старший монах еще не до конца прозрел в природу реальности, и он повторил свои действия, он повторился. А природа ума спонтанная, она никогда не повторяется. Потому что повторенная природа ума – это уже память, исходящая из прошлого. Тогда настоятель продемонстрировал свою спонтанность, просто запустив в него посохом, откликнувшись на его отклонение, ошибку. Оба они знали о природе вне концепции, но мирянин просто был в замешательстве, поскольку он не понял, о чем речь. Таким же образом, когда вы не предаетесь умопостроениям и созерцаете, вы видите эту парадоксальную природу, не схваченную словами. Наропа говорит, и тогда ни к чему кого-то о ней спрашивать. Когда вы ее видите прямо, вам не нужно о ней спрашивать. Вам просто нужно в ней находиться, потому что она сама вам говорит все. Вы можете спрашивать относительные вещи. Как выполнять технические практики? Нюансы служения. Но когда речь идет об этой природе, вам нет нужды о ней спрашивать словами. О ней вы должны спрашивать созерцанием. Ваше спрашивание должно стать созерцанием. И вы спрашиваете не у внешних людей, а у тонкого осознавания. Это и есть безупречное, спонтанное самосвобождение йогина.
Oh.